традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў. У праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. У мінулы раз мы пачалі знаёміцца з традыцыямі саломаплятення, мастацтва, якое беларускія майстры узнялі на неверагодна высокі ўзровень. Пачулі і тое, як ва ўсім свеце ведаюць і паважаюць менавіта беларускіх майстроў саломаплятення. Вядома, попыт на вырабы з саломкі, майстар-класы па пляценні з яе ёсць і ў нас саміх. Гэта ў прыватнасці даказвае выстава «Павучок ідзе, шчасце вядзе», што працуе зараз у Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці. На ёй можна ўбачыць, як сучасныя майстры творча пераасэнсоўваюць традыцыйныя мадэлі павукоў, а яшчэ навучыцца рабіць саламяных павукоў самастойна. Майстар-класы праводзяць прафесіяналы сваёй справы, і сёння маю магчымасць пазнаёміць вас з адным з іх. Гэта Таццяна Пархамчук, народны майстар Беларусі. Яна прадстаўляе Маладзечанскі раённы цэнтр рамёстваў. Мы сустрэліся якраз пасля яе першага майстар-класа ў межах выставы. У бліжэйшыя хвіліны паспрабуем высветліць, дзе лепш за ўсё павесіць саламянага павука, як разлічыць колькасць саломкі, што спатрэбіцца на працягу года, і ці спальвае народны майстар свае вырабы ў адпаведнасці з традыцыяй.
Нашы майстры.
Ваш путь в соломке начинался с личного увлечения. Вы сами захотели заниматься или, может быть, попали под влияние талантливого мастера?
Ну, наверное, вот у меня личный был интерес все что-то познавать, вот что-то необычное сделать, из традиционно сделать необычное, вот смотря на схемы какие-то. Ну и учась в институте, институт культуры, нам давали какие-то задания. Хотела сделать не обычно вот с книги, а что-то такое вот необычное. Вот, наверное, и вот это меня сподвигло вот делать усложненные конструкции.
Сразу вопрос, тогда в институт культуры поступали с какой целью, на какую специальность?
Специальность народные ремесла. Но я училась в физико-математическом классе, и у меня была усложненная математика. Ну, поэтому, как это сказать?
Пространственное
мышление, да.
А вот интересно, когда поступали, то хотели заниматься каким-то определенным видом творчества, может быть, или наоборот поступали в университет, чтобы узнать о разных и найти себя? То есть без конкретной цели, вот как пойдет?
Наверное, как пойдет. До этого я была знакома с соломкой, соломоплетение, аппликация соломка. Занималась немножечко батиком, флористикой. В детстве сама лепила что-то с глины, лазила по стройкам. Хотела что-то вот узнать и потом вот делать свое. Что-то не такое, как обычно.
А как родители отреагировали на ваш выбор? Все-таки, наверное, то, что вы учились в физико-математическом классе, как-то в какой-то мере показывает их желание относительно вашего будущего.
Ну, это только последнее время или после того, как я уже отучилась. Сестра говорит все время, что как так получилось? Вот, ну вот, потому что я хотела поступать в один институт, второй институт, тут в третий, а потом все-таки в конце вот получилось так.
Может быть, в вашем детстве были какие-то мастера в близком окружении, которые как-то вдохновляли? Не на ровном месте же возникло вот это желание творить?
Ну, наверное. Вот если так вспоминать, у меня папина мама, она плела корзиночки. Ну, вот нас она не научила, потому что, ну, умерла рано. Ну, и оставила после себя какие-то вот такие кошечки с лозового лыка. Бабушка вышивала, мамина мама. Весь деревенский дом был в вышивке весь практически. Ну, и мама вязала, вышивала. Ну, и как раньше же не было таких каких-то, вот как сейчас пошел и купил все что угодно. Раньше же шили, вышивали, каждый выдумывал себе что по возможности. Красивенько.
Когда вы поступали в университет, это был расцвет соломоплетения, ведь именно на вторую половину 20 века припадает такой условный, как ренессанс белорусского соломоплетения, когда появились мастера, которые вот заинтересовали и продвигали соломку.
Ну да, но я тогда еще этого, как это, наверное, не понимала. Мы делали то, что вот нам давали какие-то задания, и хотелось вот сделать что-то необычное, что-то свое. Может, какие-то коллаборации, например, там солома с цветами. Ну, теперь мне хочется это делать. Вот, наверное, это двигало.
Когда вы учились в университете, у вас появился учитель с большой буквы, который вот привлек, заинтересовал быть мастером соломоплетения, или знакомство с мастером, его техникой произошло позже?
Наверное, может быть, позже как-то, я так думаю, что... Потому что у нас, ну, наверное, это как-то... Просто нам уже давали задание, и надо было что-то исполнить.
То есть самостоятельный был
путь. Самостоятельно, да.
Ага. А тогда можете рассказать, как произошло ваше знакомство с соломоплетением уже после университета? На распределении?
Да, ну, после университета меня распределили. Во-первых же, там у нас курсовые, дипломные работы, то есть надо было что-то интересное придумать. Ну, можно было нет, но хотелось интересное, что-то необычное. И потом, так как я много чем занималась, там, флористика, батик, там, как вышивка, и мне хотелось это сочетать, пробовать что-то, украшать что-то в интерьерное на свое. И поэтому, наверное, потихонечку, вот, беря традиционные какие-то вот схемы, я приходила к декорированию паука в современный какой-то стиль, в современный интерьер, чтобы вот эта традиция не терялась, а передавалась все-таки с поколения в поколение. И вот сейчас это очень видно, что заинтересованность людей очень большая. И приходя на мастер-классы или так где-то какие-то знакомые у меня приходят поучиться, то это очень такое затягивающее занятие.
Медитативное в чем-то,
очень, наверное, медитативное. Вот как я сегодня на мастер-классе говорила, что вы придите, успокойтесь, и тогда мы с вами начнем, то есть в свои мысли ровненько уложить в голове. И все нужно делать в спокойствии обязательно паукам. Потому что если вы в суете, в каких-то беспокойствах, в мыслях, ломается соломка. Вот он ломается, паук такой
чувствует
все. Это все-таки энергетическая, мастера. Да, энергетическая какая-то фигура, конструкция. Вот пирамида, ромб, вот этот октаэдр. Все это все он впитывает. Все-таки есть в нем оберегательная сила, сила энергии. Вот считается же, что паук — это пирамида ли, правильно, это фигура, которая транслирует нам с космоса энергию в наш дом. И многие же какие-то есть, ну вот поверья, приметы, или вот как люди, да, верят, помещают себя в пирамиду. Ну вот это наша белорусская, наверное, пирамида.
Я вот так сказала медитативно, а потом вспомнила, как сама была на мастер-классе по соломке, и что самый первый опыт был далеко не про спокойствие, не про умиротворение, потому что действительно сложно собрать вот самые базовые вот эти вот фигуры, и, может быть, даже сложнее не самую первую фигуру составить, вот базовую такой вот, как ромбик, да, а потом наращивать. А ваш первый паук получился ли? Каким он был?
Ой, ну, очень тяжело мне его было собирать. Я сразу же замахнулась на паука-звезду. Если, например, в книге он нарисован такой плоский, то мне же захотелось его сразу сделать 3D такой объем. Он был у меня от большого к маленькому, начиная, наверное, может, со среднего, что-то у меня там, помню, ломалось. Но в конце концов очень вышло хорошее изделие. Паук-звезда 3 штуки, маленьких шариков. И вот это изделие, которое я делала, курсовая работа, дипломная работа в институте, она еще помещена в книгу президента. Подарок первокласснику. Вот есть эта фотография этой работы. Ну, там же она сериями какие-то годам выходит. Вот в каком-то году, не помню, вот эта книга есть.
Паучок затесался, вплелся в странички.
Да.
А, кстати, интересно, почему именно пауки так привлекли? Соломка ведь очень разнообразна. Можно и плести вазы, если про спиральную технику говорить. Есть плоское плетение, если я правильно помню. Там 4 вида плетения. Плоская, спиральная, пространственная, кажется, как-то называется.
Ну, вот пространственная.
Это как раз пауки?
Это пауки, наверное, да. Плетения там вот эти плоские и плетения объемные. Ну, вот аппликация и инкрустация. Ну, я всеми видами занимаюсь. В какой-то период вот у меня разные... Ну, вот сейчас, может, вот пауки. Потому что я вижу востребованность, заинтересованность. Многие хотят научиться. Тем более нужно, как это, чтобы люди заинтересовались, они должны побывать, наверное, на каких-то выставках. Тогда еще больше интерес просыпается. Ну, и людям нужны вот эти вот кружки сегодня, по сегодняшнему мастер-классу. Желающих очень много. Они готовы приезжать в Молодечно. Да. Готовы сюда приходить. Интерес большой, причем у всех возрастных категорий. И от маленьких до больших, и от мужчин до женщин. Вот абсолютно.
Ну и правда, выставка — такое пространство вдохновения еще в том плане, что можно увидеть, насколько разными могут быть пауки, потому что, наверное, все видели вот такой вот классический, действительно вот пирамидальный, может быть, там к низу прикреплены какие-то вот эти ромбики, которые все узнают, а выставка может увидеть, насколько безгранична фантазия и насколько разными могут быть стили мастеров, даже, казалось бы, из соседних регионов. Вот если говорить про ваши пауки, то можно ли сказать, что их отличительная такая особенность — это вот эти вот нити, которые вы приплетаете к низу паука, и которые создают и дополнительный объем, и благодаря вот этому цветовому контрасту могут и выгодно украсить интерьер и больше вписаться вот в такие современные дизайны.
Ну да, я использую вот эти нити, солнышки, может быть, звездочки, птички, бусинки соломенные. Ну, тут вот нету еще ленточки. Да, делаю вот это пирамидальный или ромбический паук. Может быть, еще вот мне нравится красить солому, чтобы вписать в интерьер, немножко там ее подкрашивать в оливковый, в какой-то серенький, темненький. И к интерьеру, например, тоже по цвету делать вот эти квадратики, нити, солнышки, чтобы оно как бы и несло вот эту, передавало традицию, несло оберегательную функцию, какая это его самая главная функция, ну и украшало интерьер. Я вот подумала, почему вот оберег. Все-таки считается, что вот чтобы глаз на чем-то остановился. И ты, когда приходишь, ты смотришь только на паука. Ты не смотришь, наверное, на какие-то изъяны там в доме, в каком-то помещении. Ты занят разглядыванием паука.
И оценкой мастерства мастерицы,
которая сплела. Это уже да, но я имею в виду, что если, например, как он несет обережную функцию.
В вашем доме висят пауки?
Да, они у меня висят везде, потому что же я их делаю. Ну, периодически там подвешиваю куда-то в угол, чтобы подготовиться к какой-то выставке или подготовить кому-то подарок своим близким, друзьям. Я сначала, ну, когда прихожу в гости, я присматриваюсь, куда его можно повесить, какого цвета его сделать. И многие, если заезжают, ну, вот, к себе в квартиру, вешают, когда еще висят у нас же изначально лампочки и проводочек, то этот паук у них почему-то остается там висеть как люстра. И все приходят в гости и говорят: что это у вас за люстра? Я говорю: когда вы уже люстру себе купите? Нет, нам это хорошо.
Пришлось по душе.
Да.
Вот вы говорили, что когда приходите в квартиру к кому-то из знакомых и уже так прикидываете взглядом, где бы паук висел, опираетесь только на эстетические какие-то соображения? Или вот не хочется вот опять же говорить, что фэн-шуй — это больше не наши традиции, но, может быть, и у наших предков были какие-то свои представления о том, где паук должен висеть?
Ну, у наших предков и у славянских, и у всех народов, у кого было выращивание зерна, пауки соломенные были, просто они по-разному назывались. Ну, учитывая то, что они несут обережный характер, наши предки вешали в самом важном углу. Возле иконы, над столом, над кроваткой ребенка, над входом. Допустим, что когда мы над столом его повесили, он красиво вертится, переливается своими гранями, ну и в то же время он запутывает в себя, может, какой-то негатив. Или приносит нам с космоса какую-то положительную энергию, транслирует нам в дом. Соответственно, вот если какой-то мне угол нравится, и мне, я вижу уже, что паук должен висеть там, я вот стараюсь сделать его под интерьер, ну, внести вот эти традиции в современную жизнь.
Свои пауки не жаль сжигать, или вы не сжигаете, а храните, и потом, может быть, передариваете?
Ну, пауков я не сжигаю, если только какие-то очень маленькие. Есть же, как сказать, можно спалить, а можно смыть водой нечистую силу. Поэтому я их просто под душ, возможно, фэри, и помыл под напором, и все, паук чистый.
И соломки не страшно?
Солома же такой материал, вот из нее же делали крыши, шляпы, она водоотталкивающая.
Секреты ремесла.
С чего начинается паук? Наверняка с того, что вот вы ищете материал. А где можно найти соломку городскому жителю?
Городскому жителю, наверное, тяжело ее найти. Но вообще родители садят солому. Например, земля когда-то должна отдохнуть время. Много знакомых, которые тоже на дачах сеют, тоже для того, чтобы отдохнула земля. Ну и у меня частный дом, и я тоже там сею солому в том месте, где тоже земля должна отдохнуть и приготовиться к новому урожаю. Вот. Значит, и много желающих, приедьте, пожалуйста, уберите этот участок и забирайте все себе, солому. Ну и вообще мы с работой договариваемся с колхозом, едем тоже жать серпом или ножницами, потому что с под комбайна солома не подходит.
Да.
Она должна быть ровненькая, высушенная. Потом я ее очищаю. Когда нарезаю для паука солому, я обязательно намачиваю водички. Для того, чтобы сделать какого-то паука, я выверяю эталон. Это делаю с этого деревянные трубочки. По деревянной трубочке, например, там шпажка деревянная, нарезаю какие-то ненужные размеры. Там или длинненькие, или коротенькие, или все одинаковые. От 10 до нескольких десятков, до сотен, до тысячи, ну, в зависимости от объема этого изделия. Нарезаю эти трубочки и потом уже с трубочек собираю этого паука.
На нити.
На нити. Ну, на нити вот еще такой интересный вопрос. Вот, например, как обережная функция красной нити. Можно паука собирать из красной нити. Ну, иголочкой пронизывать трубочку, и получается, что думаем о чем-то хорошем, загадываем желание, и он несет вот функцию оберега и какого-то своего заветного исполнения желания.
Такой, возможно, глупый вопрос. Вы никогда не боялись, что вам соломки не хватит?
Нет, насчет этого я запасливая. То есть у меня должна лежать она соломка, потому что, ну, не мне, но кто-то вот придет еще поучиться. То есть потенциал должен быть...
Как рассчитать, сколько соломки пригодится, чтобы вот с запасом?
Ну, так, наверное, не рассчитаешь. Ну, вот она должна быть почищена лежать, потому что мало ли пригодится. Вот сегодня идея, нужна такая соломка тоненькая или толстая, длинная или короткая. Ну, и вот в снопах просто висит. Бывает же такой год, что в этот год сухой был, хороший. А бывает, что дождливый, и солома черная. И тогда приходится доставать солому с прошлого года. Ну, и еще может учитывать то, что чем она больше лежит, солома, тем она более становится качественнее.
Твердей?
Она тогда хорошо. И для аппликации хороша. Вот она становится 5 звезд.
Выдержка.
Да.
А сколько времени уходит на паук стандартных размеров? То есть вот кем мы его привыкли видеть?
О, ну, стандартных... Ну, можно сделать какой-то поменьше. Неделя, допустим, 2, месяц. Это уже зависит от объема.
Если выделять... Получается, по час-два в день, да?
Или... Ну, бывает же какое-то желание долго делать. Ты сначала делаешь... Тут же заготавливаешь солому, нарезаешь трубочки. Бывает, что ты начинаешь делать, а вот у тебя что-то не пошло, и ты хочешь переделать. Ты это обрезаешь и по новой начинаешь делать. Ну, вот... Потому что, когда делаешь одно и то же, ну, понятно уже, да, все это понятно. А когда ты делаешь новое, это все-таки новая творческая работа, к которой нужно прийти. Бывает же материал так, ну вот не ложится он так, как ты хотел бы. И по цвету, и по форме.
Как понять, что паук сделан мастером, человеком с опытом? Качественный паук, есть ли у него какие-то такие характеристики?
Чтобы изготовить паук, нам обязательно нужно выверить каждую соломинку, каждую вот эту трубочку соломину. Для этого мы сделаем эталон. Когда мы знаем уже, какую мы конструкцию будем делать, мы, значит, вымеряем вот эту деревянную палочку, допустим, шпажку. И по этой шпажке мы нарезаем намоченную солому, нужное количество нам. Поэтому, если соломины будут кривые, разные, то, соответственно, и конструкция наша будет кривая, косая, перекошенная.
Вот, кстати, как вы рассчитываете? Я же... Ну вот, если посмотреть на паука, то, с одной стороны, они одинаковые, вот эти вот маленькие детали, но бывает же, что сначала идут маленькие ромбики, потом побольше, или наоборот, от больших поменьше. Вот как рассчитать их соотношение, чтобы они потом не выходили как за грани основы какие-то?
Ну, все пауки заранее просчитываются. Там, допустим, пропорционально меньше, пропорционально больше ли. Если сделать в основе длинную соломину, а в вершинах покороче, то он более плоский. Или наоборот, если в вершинах подлиннее соломина, то он получается такой вытянутый, ромб такой. Или, допустим, вписать в маленький, большой. Все это вымеряется, высчитывается, ну, математически там, пропорционально, как мы задумали какую-то фигуру, допустим, в сердечке основы длинные, вершины короткие. Если сделать вершины более плоские, то и само сердечко будет плоское, увеличивая вершины, оно становится более толстенькое, кругленькое такое. Но все обязательно должно быть вымерено, чтобы он был ровный, пропорциональный, не перекашивался.
Какие материалы вы используете для того, чтобы подкрасить соломку? Я слышала, что кто-то для того, чтобы придать такой красноватый оттенок, использует луковую шелуху, вот как для того, чтобы покрасить яйца на Пасху.
Возможно, да, возможно, да. Ну, я в основном, наверное, вот после Пасхи остается краситель пищевой для яиц. Я, бывает, соломинки насыпаю в бутылочку и высыпаю туда вот этот краситель. Или краситель для тканей. Ну, например, чтобы сделать оттенок какой-нибудь оливковый или серенький. Оно очень стильно смотрится в интерьере. Тот же красный, вот как сердечко на День Святого Валентина. Пищевой или краситель для ткани.
И как, получается, долго надо держать краситель, и как потом сушить соломку?
Ну, вообще, всегда непредсказуем этот цвет. Хочется, например, добыть один, но по факту не получается, потому что солома разная,
и
краситель
потом еще, наверное,
разный.
При высыхании,
да, и при высыхании. И, допустим, я вот хотела тоже подготовить на этот мастер-класс красный цвет, ну вот что-то у меня не получилось. Я его уже и варила, и вот получился он бледный.
А как потом соломку сушить?
Я его просто вот выложил, например, на газетку или возле батареи. Абсолютно, просто сохнет и все. Инструкция по применению краски там есть, ну, каждая по-своему. Там закрепить, допустим, соль или уксус вот закрепляется. Ну, хорошенечко помыть и все.
А вот у вас, так сказать, аппетит приходит во время еды, то есть вы уже в процессе плетения додумываете, каким будет паук, или вы приступаете к работе, уже зная, каким будет итоговый результат?
Ну, иногда представляешь, иногда вот ты думаешь про что-то одно, но оно не пошло. Вот, например, на эту выставку мне хотелось что-то сделать зимнее, колядное. Вот я делала вот эти солнышки соломенные с белыми ниточками, с серебристым вкраплением, как будто вот иней, да, вот, ну, вот зимнюю тематику. И сегодня у нас был, например, мастер-класс «Сердечко», которое состояло вот из традиционного элемента вот этого октаэдра, пирамидки, который собирался потом в форму сердца. Все очень были счастливы сделать сегодня сердечко, и оно напоминает нам, что сердце наше хрупкое, что надо его все-таки беречь, да. Свое и своего любимого человека, и своих любимых людей.
Как вы считаете, для новичков материалов в интернете, может быть, книг, достаточно для того, чтобы без поддержки, без совета кого-то со стороны заниматься соломоплетением?
Ну, я думаю, что да, если сильное желание есть. Как сегодня приходили женщины, они очень попросились прийти в следующий раз, чтобы вот, ну вот, или кто-то заинтересован, показать. Если у меня был материал, то я, конечно же, вот им показала, как сделать бусинку. То есть у них есть очень сильное свое желание. И это желание, когда у человека есть, можно прийти вот к такому уровню исполнения.
Интересно, какие-то специфические качества для плетения именно пауков нужны? Я понимаю, что, возможно, вам на руку и ваши природные какие-то способности к пространственному мышлению, они наверняка были вот таким попутным ветром в развитии вашего искусства.
Ну, это легче просто, что, наверное, так. Ну, я же сама себе придумываю, но уже, когда что-то уже изобретено, можно, оттолкнувшись от этого, уже идти по вот этой дорожке и полегче. Поэтому я объясняю всегда участникам мастер-класса, как им уже идти легче, проще, потому что я собираю на одну нитку. Вот здесь вот как на выставке представлены пауки, они собраны из ромбиков, которые потом связаны в композицию. Я делаю на одну ниточку и объясняю понятно, чтобы каждый уложил себе в голове, как одним шагом делать, не возвращаясь, не связывая их, и делать такую тонкую, хрупкую, тонкую вот эту ажурную конструкцию.
Наши майстры.
Если говорить про профессиональную коммуникацию, мастер-мастер, проводятся ли какие-то встречи, где вы собираетесь не с теми, для кого соломка это что-то новое, а с теми, кто вот так же, как и вы, развивается вот в своих стилях?
Ну, в основном мы, наверное, встречаемся на выставках, вот, например, весновый букет. Мы успеваем поговорить, чем-то обменяться, спросить у кого-то какие-то техники плетения, переспросить, как вы это делаете, или у меня, например, интересуется, приезжает специально вот этот весновый букет в этом году. Не будет, но каждый год он же получал новые обороты, много интереса. Специально люди приезжают с областей, даже те, которые, ну, не выставлялись на этом празднике, а просто приехать, спросить, обменяться каким-то профессиональным навыком. Ну и, конечно, соседи наши с России приезжают. Ну, вообще на выставках, те, которые участвуют ремесленники, всегда мы обменимся между собой. Если кто-то подходит спросить, как это вы сделали, то мы, конечно, никогда не жалко поделиться опытом или своими какими-то секретами. Этиками, можно так сказать.
Можете приоткрыть завесу тайны для тех, кто далек от мира народных ремесел? Как становятся народными мастерами? Как выглядит этот путь? Там, может быть, тоже надо, как в университете, дипломную или курсовую работу. Зависит, может быть, от количества сделанных работ.
На протяжении многих лет я участвовала в многих конкурсах, во многих выставках международных, республиканских, областных, региональных. Работы ездили по всей Белоруссии, ну и за Белоруссию. Ну и, наверное, члены Союза мастеров, комиссии, они же все замечают, видят и помогают, стараются тоже продвигать это. Сначала я же вступила в Союз мастеров, в прошлом году получила звание народное. Я специально к этому не шла, наверное, вот просто, что это мое любимое занятие, мое любимое дело, мне хочется это делать, мне хочется, чтобы люди это делали, чтобы узнавали об этом. Кажется, для меня это мой путь, это мне интересно. У меня есть задача как-то это, ну, не знаю, возрождать уже тут, вот нечего возрождать, потому что война, все это война и время, и специфика этого паука такая, что сгорела. Вот мне хочется, чтобы вот эта традиция осталась у нас осталась с нами, передавалась, чтобы вот те, кто люди интересуются, им интересно дома сидеть, там мама с дочкой, семья, соседки, им интересно уже сидеть, делать дома, украшать, дарить друг другу. Это очень такое занятие. Вот мне хочется, чтобы вот молодечная эта школа возродилась, и у каждого в доме этот был паук-оберег.
А вот если говорить о вашем опыте соломоплетения, то вот можете рассказать о других направлениях помимо паука? Что вы еще плели? Вы говорили, что в разных техниках себя пробовали.
Ну, мне еще очень было интересно аппликация соломы. Мне тоже хотелось повторить вот эти вот какие-то традиционные орнаменты, вести свет, графические рисунки, вот какой-то период. Ну, также какие-то плетения, цветы, птички, снопы мне очень нравится делать. Вот даже ночные, вот возрождая вот эти вот традиции, как паук несет функцию оберега в доме, так и сноп. Даже ночные, это тоже как оберег, который делали из самого лучшего снопа, самого лучшего урожая. И потом он стоял в доме целый год, тоже принося добробыт в дом.
Такая расхожая фраза: нет предела совершенству. Вы на какие вершины равняетесь, чтобы вам еще хотелось сделать своими руками в технике соломоплетения?
Ну, какого-то, наверное, большого паука.
Но для этого... Насколько большого?
Ну, для этого нужно, наверное, найти помещение, в которое его можно вписать. Ну, вот что из изделия. А так хотелось бы, чтобы уже побольше людей научились этому ремеслу.
То есть в плане больше размеры только?
Да, большие размеры, да. Ну, вот интересно мне очень пауки сейчас на окно. Они делаются более плоскостными. И это тоже вот интересная такая функция. Оберег вот из окна, как защищает наш дом от внешнего мира.
Что вы пожелаете начинающим?
Начинающим...
Начинайте.
Начинайте, не сдавайтесь. Бывает, что период, когда все, отдохнули немножко, поднялись, встряхнулись, встрепенулись и пошли дальше к достижению своих целей. Ставить новые цели, новые задачи. Если что-то непонятно, приходить, переспрашивать, стучать еще раз в эту дверь. Ну...
Пробовать,
идти к своей цели, это всегда благодарное дело.
Не хочется в такую банальщину уходить, что представляете ли вы себе без соломки, как бы выглядела ваша жизнь, но, во всяком случае, что вам дает соломоплетение? Почему именно к этой технике хочется возвращаться и вот ей делиться с другими людьми?
Это вот своеобразная йога, наверное, да? Релакс такой. Если ты, как я говорю, с детьми делаешь уроки и очень устал...
Нервировался.
Да.
Наэлектризовался.
Не будем называть своими именами, да, все. Я беру соломку и плету. То есть я вот, это как игра на пианино. Ты уже не смотришь, ты просто что-то делаешь. Вот.
Память рук.
Да, память рук. И вот для меня каждая минута должна быть чем-то занята. Не этот элемент делаешь, так другой какой-то.
Вот интересно, сколько у вас времени в день уходит на соломоплетение?
Ну, и никто так... Да, никто так не считал, потому что вот бывает, что творческий кризис. Ты вот вообще не можешь, вот что-то не получается, ты вот как бы ты ни подходил. И все-таки вот как мы говорили, что про оберег, ты должен прийти с хорошим настроением. Ну, ты будешь вот сидеть возле этой соломы, смотреть на нее. Ну вот не сегодня. Да, но нет.
Не насиловать себя.
Да, абсолютно. Ну, это как-то ты можешь там связать один квадратик, ну, потом придется, может, его отрезать, потому что что-то пошло не так. А вот если какая-то уже идея, если какой-то творческий запал, все, ты уже придумал, что делать, тут он делается просто моментально. Вот как я к выставке готовилась, у меня уже была идея, но как-то я вот было. А потом вот уже скоро, как уже 2 недели надо. И я даже не представляю, как я это сделала.
Как студент, получается. Последние недели курсовой, диплом, 5-летка за 2 года.
Просто какие-то элементы были подготовлены, да. Вот ты вот, когда не знаешь, что, ты там делаешь бусинки, нарезаешь палочки, ты понимаешь, что ты во что-то соберешь эту конструкцию. Ну вот потом приходит момент, и она быстро собирается, и кто это был, кто это сделал.
Нет,
это так, да.
Получается, 14 февраля «Сердца влюбленных», а 21-го что будете предлагать?
21 февраля мы попробуем сделать традиционный паук, из чего начинается вот эта большая конструкция. Саму основу, вот в 2 яруса, попробуем сделать. Надеюсь, у всех хватит терпения, сил. Я уже те, кто повторно записался, сказала, что готовьтесь, успокаивайтесь, с хорошими мыслями буду ждать.
Нагадаю, сябры, сёння мы размаўлялі з народным майстрам Беларусі Таццянай Пархамчук. Яна прадстаўляе Маладзечанскі раённы цэнтр рамёстваў. Калі ў вас з'явілася жаданне зрабіць свайго саламянага павука, запрашаю на інстаграм-старонку Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці, дзе размешчаны падрабязны графік майстар-класаў. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. До новых сустрэч!